«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и наш долгожданный гость. Вы просили, мы пригласили. Но это действительно так. Попросили наши подписчики пригласить врача-пульмонолога. Поэтому, Артур Алексеевич, вы сегодня в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, дорогие друзья, сегодня у нас врач-пульмонолог, терапевт клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Артур Алексеевич Старостин. Во время трансляции передачи мы поговорим на тему легочных заболеваний, правильно?
Да.
Или почему меня направили к пульмонологу.
Да, давайте поговорим.
Однажды, общаясь со священником, я спросила, почему же нельзя курить? Что же это за грех такой? Священник сказал, что человек таким образом из физической своей рубашки, из своего тела выкуривает Духа Святого, и ему сложно справляться со всеми проблемами этого мира. Это с духовной точки зрения. А с вашей точки зрения, что значит курё?
Ну, мы более материалистически подходим к этим вещам. У нас достаточно все прозаично. Человек, когда вдыхает либо сигаретный дым, либо испарение, сейчас модны различные смеси, которые используют в виде курительных, в виде вейпов, он вдыхает газ. И этот газ, сигаретный дым, либо его примеси, он очень сильно раздражает в нижние дыхательные пути, что приводит к тому, что внутри в самих непосредственно дыхательных путей, бронхов, мелких бронхов, происходит воспалительная реакция. Эта воспалительная реакция, если она продолжается какое-то определенное количество времени, а время это обычно больше 10 лет, приводит к развитию различных хронических заболеваний, такие как хронический бронхит, бронхиальная астма или, еще что страшнее, хроническая обструктивная болезнь легких.
Артур Алексеевич, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что количество вейп-киосков и точек в нашем городе увеличивается? Я полагаю, что не только у нас, но и вообще в стране. Вот они, вы идете мимо этих киосков, что вы чувствуете?
Смешанные чувства, на самом деле, потому что с точки зрения гражданина я, конечно, против. Потому что когда люди курят, это влияет и на общее общественное здоровье населения, и, соответственно, на каждого индивидуума в отдельности. А как врач могу сказать, что есть две пути. И в этом вопросе как плюс, так и больше минус. Плюс заключается в том, что все-таки, как бы ни говорили, вейпы помогают людям в отказе от курения. То есть при их употреблении человек может отказаться от табакокурения. Но многие наркологи говорят о том, что это ложный путь, потому что так или иначе процентов около 30 людей, которые переходят с курения сигаретного дыма, трубок, сигарил и различных табакосодержащих продуктов, все равно возвращаются к ним даже после, на фоне того, что они употребляют эти вейпы. А минусов достаточно много. И минусы заключаются в том, что вдыхание этих паров приводит к тому, что развивается все-таки, еще раз повторюсь, много заболеваний. И эти заболевания, которые связаны с вдыханием паров никотина, приводят к развитию и раздражению как дыхательных путей, верхних дыхательных путей, и приводят к развитию фарингитов, ларингитов, ларингитов – это воспаление гортани, так и воспаление желудочно-кишечного тракта. То есть не секрет в том, что при вдыхании паров никотина очень сильно мобилизуется и усиливается действие как стенки желудка, так и желчеводящих путей, что приводит к развитию и гастритов, и заболеваний желчеводящих путей.
Спасибо вам большое за то, что вы так подробно все объясняете. Но, к сожалению, наши понятные слова и наши убеждения не очень активно влияют на тех людей, которые курят. Продолжают курить, и еще курят в присутствии, общественные места и так далее. Ничто не меняется. Хотя, конечно, уже и значки появились, и какие-то в офисах, слава богу, в поездах перестали разрешать курить в купе. и в тамбурах. Да? Вы заметили это?
Я заметил, но все-таки, что не говорить, а санитарно-просветительскую деятельность все-таки должны вести медицинские работники. И медицинские работники здесь должны включаться разного уровня. От mm-hmm. среднего медицинского персонала, заканчивая нашими гуру вот, и профессорами. То есть даже в рекомендации по отказу от курения именно для докторов первичного звена говорится о том, что каждый доктор на приеме, диспансерном приеме, должен пациенту уделять, по крайней мере, от 2 до 5 минут и стимулировать в отказе от курения и вредных привычек.
Это так?
Это
действительно.
Так.
Спасибо вам
большое. На своем примере могу сказать, что я стараюсь каждому пациенту разъяснять, что это вредно. Но насколько это возможно и насколько этот пациент может уловить эту систему. Если это надо, то я в своих речах мотивирую людей и говорю о том, что это вредно. Зависимость, и зависимость лечит специалисты, как это бы ни звучало, но наркологический диспансер очень хорошо и активно занимается профилактикой курения и лечения.
Спасибо вам большое за эти драгоценные минуты, которые вы посвятили профилактике курения. Но сегодня мы будем говорить не только об этом, но и о кашле в том числе, и о заболеваниях, которые нас преследуют после 2 лет
пандемии,
да. И, конечно, хочется ответить на вопросы наших подписчиков. Если же мы не успеем в рамках передачи это сделать, дорогие друзья, написав в комментарии ваш вопрос, вы можете рассчитывать на то, что в ближайшее время доктор ответит в письменном виде, и, собственно говоря, вы получите ответ. Но еще мне хотелось бы уточнить, что вы ведете онлайн-консультации, да?
По возможности, да. То есть я стараюсь отвечать на письма пациентов и вести онлайн-консультацию. Да, это в зависимости от загруженности, естественно, и приема, но стараюсь уделять время пациентам, которые находятся на расстоянии.
Мы говорили с вами за кулисами программы о том, что легочные заболевания стоят на 3-м месте после кардиологических и онкологических заболеваний. Как вы считаете, почему такая высокая статистика связана именно с этим направлением?
Всемирная организация здравоохранения, как вы правильно отметили, она на 3-е место выставляет заболевания органов дыхательных путей, и связано это с тем, что на сегодняшний день активно развивается рынок фармкомпаний, очень много лекарственных препаратов существует на сегодняшнем рынке, но насколько бы ни развивались фармакологические рынки, все равно роль врача и роль диагностики в заболеваниях, она остается, к сожалению, пока низка. Поэтому я думаю, что этот рост, он связан непосредственно с тем, что кроме того, что люди достаточно сильно купят себе, то есть курят, живут в плохих социальных условиях, потому что многие заболевания, в том числе такие, как бронхоэктатическая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, она развивается, когда человек находится не только в состоянии постоянного употребления сигаретного дыма, но и от вдыхания паров газов дыма, то есть который происходит от сжигания дров и каменного угля. Ну и работа во вредных условиях труда, таких как шахты, которые занимаются добычей угля, и работа на вредном производстве, то есть несовершенство средств защиты в работах, также приводит к развитию дыхательных путей. Все это, так или иначе, является достаточно широким распространением среди заболеваний органов дыхания, как специфических, так и неспецифических.
Угу. Артур Алексеевич, а можно личный вопрос?
Да.
Окна нашей квартиры выходят прямо на трассу. Мы уже привыкли к тому, что машины круглосуточно проезжают мимо, но ввиду того, что у нас постоянно набирается пыль в квартире, я понимаю, что не только пыль поднимается от дороги и попадает в окна рядом стоящих домов, но и вредные выбросы. Это так?
К сожалению, да. На сегодняшний день говорят о том, что высока вероятность развития именно заболеваний среди дыхательных путей, в том числе аллергических заболеваний дыхательных путей, связано с постоянным контактом с аллергенами, с разными, будь то бытовая пыль, либо, соответственно, окислы тяжелых металлов, что приводит, опять же, повторюсь, может привести к развитию аллергических заболеваний и пылевых заболеваний.
Как часто вы рекомендуете проверять легкие?
При отсутствии жалоб, при отсутствии какой-либо клиники, связанных непосредственно с появлением специфических жалоб на кашель, специфических жалоб на одышку, профилактическую флюорограмму гражданин, который проживает в городе Санкт-Петербурге, может делать один раз в два года. Это федеральная рекомендация. Если человек работает во вредных условиях труда, если человек работает с биологическими жидкостями, здесь особая группа пациентов составляет люди, которые работают с людьми, то есть медицинские работники, социальные работники, им рекомендуется выполнять флюорографию ежегодно.
Тысяча вопросов, но мы обо всем по порядку. Итак, вы ведете амбулаторный прием пациентов с бронхолегочной патологией и выполняете спирометрию, в том числе с фармакологическими пробами на приеме.
Да, совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, что это такое спирометрия?
Спирометрия – это такая отдельная, достаточно большая часть диагностики заболеваний органов дыхания. Именно заболевание заболеваний органов дыхания, и она нужна для того, чтобы номинально, то есть на приеме, уточнить функциональный резерв человека. То есть посмотреть, каков объем легких человека, изменены ли скоростные показатели при дыхании и насколько пациент может адекватно реагировать на те или иные фармакологические препараты, которые нужны как для лечение пациента, то есть для снятия приступов, для оказания неотложной помощи, так и с целью диагностики, то есть понимание вообще, существует ли нарушение со стороны дыхательной системы. И это очень хорошее исследование для того, чтобы возможно было отдифференцировать заболевания нижних дыхательных путей от всех остальных.
Как-то нужно специально готовиться к этому обследованию?
Достаточно простые условия, то есть если пациент принимал до того, как он пришел к врачу-пульмонологу на прием и конкретно спирометрию, какие-либо лекарственные препараты, я имею в виду аэрозольные препараты, то желательно их отменить за определенный промежуток времени. Если это длительно текущие препараты, то за 12 часов. Если, соответственно, это короткодействующие препараты, которым пациент купирует определенную жалобу, это за 8 часов. Ну и не курить до приема.
А после приема можно?
А после приема, пожалуйста.
Обратите внимание, уважаемые подписчики, что ответы на вопросы сегодня не могут заменить личного приема врача и консультации врача. Но мы вам сегодня гарантируем получение достоверных данных о реалиях современной медицины, о том, что происходит в современном мире пульмонологии. Вы работаете в университетской клинике. Это очень ответственно, и клиника наша славится тем, что она клиника высоких медицинских технологий. Но главное богатство этого учреждения – это, конечно, люди и специалисты. Вы работаете в команде. Я знаю, что коллектив славится своей дружбой профессиональной, и если какой-то вопрос возникает, то вы обращаетесь к своим коллегам. С кем вы работаете в команде?
Я работаю в команде с специалистами дневного стационара, который находится в рамках терапевтического отделения, и мы достаточно плотно и активно общаемся с врачами-дерматологами, с врачами-ревматологами, с врачами-гастроэнтерологами и врачами-хирургических специальностей, такими как врачи-урологи, врачи-травматологи. То есть стараемся контактировать со всеми специалистами клиники, особенно по сложным вопросам, требующих системного подхода в лечении пациента.
Сейчас зададут вопросы, я точно это знаю. А можно ли попасть к вам по ОМС?
Да, возможно. Пациент может взять направление от своего лечащего доктора, участкового, и прийти с направлением на амбулаторный прием.
Мы и коснулись непосредственно нашей темы. Почему меня направили к пульмонологу. Как вы считаете, почему это происходит и чаще всего это терапевт делает?
Ну, начнем сначала, что пульмонолог – это все-таки изначально врач-терапевт, который узко направлен на
лечение. У которого специализация.
Да, который прошел специализацию, соответственно, но первично это все равно врач-терапевт. И когда коллега посылает к другому коллеге, такому же, то есть врачу-терапевту, у него складывается мнение, что у данного специалиста больше компетенции в плане лечения заболеваний органов дыхания, либо диагностики их. И здесь всегда возникает такая определенная коллизия. То есть, когда пациент ходит к врачу-терапевту, когда он жалуется на кашель, когда он жалуется на одышку, когда он приходит от другого специалиста смежного, например, от врача-кардиолога, который не может объяснить причину одышки, но проведя свое естественное исследование, то он направляется к врачу-пульмонологу с определенным жалобой. Также приходит от смежных специальностей, например, от врачей-радиологов, от врачей лучевой диагностики, когда происходит диагностический поиск, и на что нередко в эру нашей пандемии находятся какие-либо изменения на рентгенограммах, на профилактической флюорограмме и на сегодняшний день на компьютерной томографии органов грудной клетки. Если эти изменения происходят, они находятся, то чаще всего обращается к врачу-пульмонологу с целью дополнительной диагностики, дифференциального диагноза.
Ну что ж, коснемся темы кашель.
Давайте. Кашель – это наше все.
Но приходят практически все же кашляющие к вам в кабинет.
Ну, в принципе, да. То есть кашель – это такой… Повторюсь еще раз, давайте проведем демаркационную линию определенную. Кашель – это все-таки симптом заболевания. То есть это не отдельная болезнь, это только вершина айсберга. И этот айсберг, он очень большой, потому что для кашля, который, кстати, бывает по длительности острый, хронический, ну еще бывает подострый, здесь… Есть очень много причин, и они бывают как легочными, так и внелегочными, то есть для кашля причиной являются другие органы, либо даже центральная нервная система. И да, есть кашель центрального генеза, который связан с заболеваниями, либо с новообразованиями головного мозга или периферической нервной системы, который может приводить к развитию кашля. И этот кашель, ну, обычно всегда хронический, то есть это кашель, который длится больше 8 недель у пациента, и он изнуряет пациента достаточно долго. Острый кашель – это всегда тот кашель, с которым приходят к врачам первичного звена, то есть это врачи-терапевты, врачи-участковые терапевты, и на этом этапе происходит какая-то дифференциальная диагностика малейшая. Если кашель затягивается, этот пациент опять приходит к пульмонологу, и дальше происходит обоснование того, является ли этот кашель легочным в первую очередь. Ну и, соответственно, дифференциальный диагноз с другими заболеваниями. Для хронического кашля очень много заболеваний, имеется в виду легочного плана, и связан он всегда с раздражением рецепторов легких или тканей, которые окружают легкие, которые приводят к рефлекторному кашлю. Кашель – это всегда резкий выдох, который сопровождается, еще раз повторюсь, раздражением рецепторов. И он сопровождается всегда спазмом мускулатуры, то есть резким выдохом. И определенной звуковой волной.
Даже волна имеет значение?
Да, поэтому, соответственно, кашель бывает лающий, говорят об этом, особенно это говорят о маленьких детях или взрослых певицах, которые вдруг почему-то тональность голоса у них садится, и они начинают выдавать определенные звуковые феномены.
Вот пишут, что такое кашель при постназальном затеке.
Вот. Это очень частая причина, особенно в рамках реалий города Санкт-Петербурга.
Ну, название не частое.
В рамках города Санкт-Петербурга и связано непосредственно с тем, что по задней стенке нашей ротоглотки, носоглотки происходит постоянное стекание какого-то содержимого. Оно бывает слизистое, оно бывает не слизистое. Это приводит к рефлекторному кашлю за счет раздражения именно верхних дыхательных путей. Это состояние очень часто, с которым обращаются пациенты, и проведение спирометрии, про которую мы уже говорили, достаточно эффективно может разграничить эти состояния.
Я даже представить себе не могла, что столько разновидностей у кашля бывает. А что такое гастроэзофагальная рефлюксная болезнь? Это тоже связано с кашлем?
Ну, к большому сожалению, на сегодняшний день развитие желудочно-кишечных заболеваний не отстает от заболеваний органов дыхания, и заболевания желудка, такие как язвенная болезнь желудка и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая связана непосредственно с забросом кислого содержимого из желудка в пищевод, и, соответственно, на голосовые связки, приводит к тому, что голосовые связки верхних дыхательных путей раздражаются, приводит к рефлекторному кашлю. Такой характерный ожог агрессивной жидкостью верхних дыхательных путей, который приводит к рефлекторному кашлю.
В данном случае вы рекомендуете обратиться к гастроэнтерологу?
Вероятно. Чаще всего да, то есть при именно осмотре данного пациента и проведении спирометрии и отсутствие заболеваний и болезни органов дыхания, соответственно, чаще всего направляется к смежным специалистам. Это оториноларинголог для того, чтобы осмотреть состояние именно слизистых верхних дыхательных путей и голосовых связок. И, конечно, врач-гастроэнтеролог с целью установки диагноза.
Скажите, пожалуйста, лето, кондиционеры, работающие в машинах. Автомобили – это наш второй дом. Это путешествия, это поездки на дачу, короткие на пляж, на работу. Кондиционеры накапливают какие-то не очень хорошие микробы там живут, бактерии. Как это может проявиться? Аллергия на эти существа или, может быть, заболевание какое-то они могут вызывать? Вы с этим сталкивались в своей работе?
Непосредственно, да. Есть такое заболевание, которое называется болезнь легионеров, легионеллез. Но чаще всего он связан не с автомобильными кондиционерами, объем которых достаточно мал, а с большими бытовыми кондиционерами, которые не производят в должной мере их санобработку и не производят их чистку. Тогда, соответственно, происходит, особенно в большом скоплении людей, происходит оседание бактерий легионеллы, которые приводят со временем к развитию кашлевого синдрома, подъем температуры до 39, гриппоподобному синдрому, и так или иначе это все заканчивается воспалением легких, который вызван непосредственно этой бактерией легионеллы. На сегодняшний день эта болезнь достаточно хорошо лечится и приводит к полному выздоровлению человека, но после определенного курса антибиотиков.
Не проще ли почистить кондиционер?
Ну, наверное, проще.
Чем отправить на больничный на месяц своего сотрудника? Вот в этом случае вы, наверное, не пациенту говорите, а вашему руководителю, что нужно почистить кондиционер. А как это можно определить, что именно кондиционер стал причиной вот данного заболевания? Наблюдение пациента?
Наблюдение пациента, если брать с точки зрения канонов медицины, канонов конкретно эпидемиологического очага, то есть если заболевает несколько людей, которые работают в одном коллективе, то обычно происходит расследование данного инцидента, особенно если это все, что касается инфекционной вспышки, и выявляется взаимосвязь между больными пациентами, особенно если в диагностических тестах, то есть в анализе мокрот, высеивается определенный возбудитель.
Скажите, пожалуйста, ингибиторы АПФ могут вызывать кашель? Я не знаю, что такое ингибиторы АПФ. Может быть, вы поясните?
Ингибиторы АПФ – это достаточно большая группа лекарственных препаратов, которые применяются больными для контроля над артериальной гипертензией. Ну, артериальная гипертензия, повышенное давление, периодическое, либо, соответственно, постоянное. И одним из первых препаратов первой линии являются препараты ингибиторы АПФ, которые достаточно хорошо контролируют заболевание, но, к сожалению, при длительном приеме их они имеют свойство вызывать достаточно надсадные кашель, которые не имеют постоянного характера, имеют периодический характер, но при этом этот кашель, он достаточно мучает пациентов. Этот кашель сухой, надсадный, непродуктивный абсолютно, но который проходит самостоятельно, без приема каких-либо препаратов. И жалобы пациента в данном случае могут только на периодический кашель. Отмена этого препарата, либо замена этого препарата на другой препарат из другой группы лекарственных препаратов для контроля над артериальной гипертензией решает проблему полностью.
Артур Алексеевич Старостин, врач-терапевт-пульмонолог, сегодня в нашей студии отвечает на ваши вопросы. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня мне хотелось бы спросить у вас на амбулаторном приеме, как вы ставите диагностику при кашле? Что нужно рассказать человеку вам, какие исследования принести или документы прежних посещений врача для того, чтобы был поставлен правильный диагноз?
Хороший вопрос, потому что пациенты все приходят разными. Один приходит с одним листочком, это называется направление от смежного специалиста, кто-то приходит с целым талмудом. И, конечно, это такой большой скрупулезный труд, каждую бумагу изучить. Но, в принципе, здесь нет никакой определенного правила. То есть пациенты приносят то, что у них есть. И вот в этом ворохе скрижали, начиная от Рождества Христова, мы потихонечку разбираемся и приходим к какому-то знаменателю. Но всегда, кроме жалоб пациента, естественно, есть осмотр пациента, то есть мы все-таки лечим не заболевание человека, осмотр его, в том числе это банальная рутинная практика, банальный рутинный осмотр и кожных покровов, и, соответственно, оценка психологического статуса пациента, это тоже имеет крайне важную роль, особенно в последних наших реалиях, и обязательно диагностические процедуры, то есть на каждом визите, если пациент жалуется на кашель, на одышку, стараюсь проводить спирометрию, у меня, слава богу, есть. Я не как участковый доктора, которые имеют на прием не больше 12 минут в поликлинике. У меня есть
мы
время.
Посочувствуем.
Да, очень сочувствуем к нашим коллегам, на самом деле, что у них так мало времени на пациента. Но вот у меня есть возможность достаточно хорошо и продуктивно поговорить с пациентами, выполнить функциональную часть, чтобы привести к какому-то знаменателю. И оценить обязательно в динамике. То есть как пациент приходит после определенно назначенной терапии, и если это потребуется, то есть проведение дополнительных методов исследований.
Артур Алексеевич действительно очень дотошно разбирается во всех документах, разговаривает долго с пациентом, так что дозвониться до него практически невозможно, только смс-очки писать. Спасибо вам большое за то, что вы такой внимательный доктор.
Пожалуйста.
Потому что, ну что можно разобрать за 5-10 минут?
К большому сожалению, ничего.
Что порекомендуете для лечения хронического кашля? Вопрос уже подразумевающий, что не пора ли вам на прием, дорогой пациент?
Хронический кашель – это все-таки кашель, который длится, повторюсь еще раз, больше 8 недель у пациента. И все-таки этот кашель, который может периодически пациентам приходить, то есть это кашель, который имеет свойство повторяться, он имеет повторяться, по крайней мере, в течение 2 лет, и лечение здесь достаточно специфическое. То есть нужно определиться, есть ли сопутствующие заболевания для хронического кашля. И здесь всегда нужно знать, связан ли этот хронический кашель с обструктивным заболеванием, то есть который приводит к обструкции бронхов. Это всегда препараты, которые влияют и купируют обструкцию. То есть это препараты, которые расширяют бронхи, это препараты, которые пролонгируют терапию и снижают напряженность именно мышечного каркаса бронх обязательно. Если это хронический кашель, связанный с изобильной, повторюсь еще раз, продукцией мокрот, это всегда отхаркивающие препараты и их комбинация. Либо, например, если это хронический кашель, который не связан с определенной продукцией, это противокашлевые препараты. На сегодняшний день они есть, их достаточно широкий спектр, и пользуются ими достаточно охотно.
Артур Алексеевич, такой вопрос в связи с тем, что пандемия свалилась нам на голову неожиданно и продлилась достаточно долго. Многие люди занимались самолечением. Читали, узнавали, спрашивали. И придя в аптеку, они точно знали, что им нужно купить и почему. То есть самодиагностика, чем она грозит? Что можно пропустить или чем это может быть опасно для нашего организма?
Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос в плане чего? Можно и не додиагностировать, то есть завести заболевание в тупик, неразрешающий тупик, вызвать осложнение заболевания, особенно все, что касается заболеваний, с которыми мы сталкиваемся, болезни органов дыхания, это всегда либо прогрессирование процесса, то есть это либо инфекционное заболевание, либо обострение хронического заболевания. И второй момент, самый немаловажный, если пациент способен приобрести препараты без назначения врача, это всегда неконтролируемый процесс. И прием этих препаратов, он всегда может привести к развитию множества побочных действий. Особенно это связано с лекарственным взаимодействием между несколькими препаратами, двумя, тремя и так далее, которые усиливают побочные действия друг друга. И это может привести вплоть до фатальных явлений.
Ну вот кроме таблеток, откашливающих сиропов, таблеток, растворяющихся и нерастворяющихся, нам предлагают огромное количество травяных сборов. Это ведь тоже может быть опасно? Или все-таки я преувеличиваю что-то?
Ну, на собственном опыте можно сказать, что из-за слишком большое количество травяных сборов и неправильное и употребление в ненужной, в неподобающей дозировке может привести к развитию очень серьезных осложнений. И длительный прием этих препаратов может привести и к аллергическим реакциям. Поэтому, пожалуйста,
не торопитесь,
все по назначению врача, после осмотра врача. На сегодняшний день это вполне возможно сделать.
Конечно, Зося, вы абсолютно правы. Почему меня направили к пульмонологу? Именно так ставится вопрос. Поэтому я думаю, что... И вы сейчас захотите задать вопрос нашему пульмонологу, который находится сейчас в студии. Это Артур Алексеевич, у которого большой опыт работы в этой специализации. Скажите, пожалуйста, а что вы закончили?
Я закончил в 2008 году военно-медицинскую академию имени Кирова.
Угу. Ну, тогда вам будет, Артур Алексеевич, приятно получить подарок от человека, который тоже закончил военно-медицинскую академию. И я с огромным удовольствием вам вручаю эту книгу, которую написал священник, доктор медицинских наук Григорий Игоревич Григорьев.
Спасибо.
«Ветер радости».
Спасибо.
Выпускник ВМА. В этом вы можете убедиться, открыв первую страницу.
Очень приятно, да.
Здесь он рассказывает о своей учебе, о своей службе. Это одна из нескольких книг, которые вот появляются на свет. Вам большой привет. Всем гостям нашей студии вручаем мы эти книги в надежде, что они получат удовольствие от прочтения. Итак, следующий вопрос, который задают наши подписчики. Угу. Пум-пум-пум. Хронический кашель при хроническом бронхите. Как он лечится?
Сложный вопрос, с одной стороны.
И вообще, есть надежда на то, что он не будет излечим?
Очень сложный вопрос. С одной стороны, он простой, а с другой стороны, очень сложный. Почему? Потому что, к большому сожалению, в последнее время словосочетание в медицинской среде хронический бронхит является такой хорошей сточной ямой, куда коллеги как первичного звена, так и другие специалисты складывают различные диагнозы, к большому сожалению. Потому что хронический бронхит – это то заболевание, которое сопровождается продуктивным выделением кашля, то есть кашлем с мокротой. И этот кашель должен быть, опять же повторюсь, с учетом того, что он хронический, больше 8 недель. И это должно быть, по крайней мере, 2-3 эпизода в год. То есть по 8 недель, 2 месяца, получается, 2 эпизода в год. Только после этого можно выставить диагноз «хронический бронхит». И лечение его всегда сложно, потому что в период обострения это одна группа препаратов, в том числе это препараты антибактериального спектра, это и бронхорасширяющие препараты, и откаркивающие. А в период светлого промежутка, так называемый, в период ремиссии хронического бронхита, это всегда вакцинодиагностика и поддерживающая терапия для пациентов, которая, в том числе и физиотерапевтическое лечение, которое достаточно эффективно помогает увеличить количество этих светлых промежутков.
Угу. Скажите, пожалуйста, Артур Алексеевич, муж бросил курить, прошло 3 месяца, отхаркивает неприятного цвета желтого мокроту. И кашель активный. Что скажете?
Это хорошо, что муж бросил курить. Это прям очень хорошо. У супруга, вероятнее всего, продукция мокроты, то есть выделение мокроты, будет продолжаться в течение 6 месяцев минимум. В течение 12 месяцев, то есть до года, как я всем своим пациентам говорю, чтобы они не удивлялись, у вас будет выделение мокроты и какие-то проявления дыхательных расстройств, то есть может быть и одышка. Это все связано с тем, что организм, как бы мы ни хотели, он освобождается от того никотина, который впитался во все абсолютно органы и ткани. Если супруг достаточное количество, ну то есть обильное количество мокроты выделяет, лучше, конечно, провести минимальную диагностику, то есть послушаться врачом, то есть провести аскультацию легких, послушать, нет ли каких-либо изменений, и обязательно сделать рентгенографию, чтобы исключить различные заболевания, связанные с проявлением длительного стажа курения. То есть это и хроническая обструктивная болезнь легких, и, не дай бог, бронхоэктатическая болезнь, которая сопровождается опять образованием определенных мешков, которые постоянно накапливают гнойное содержимое.
Артур Алексеевич, какое наследство нам оставила пандемия? Все-таки вопрос легочных заболеваний, он тогда стоял очень остро. Но сейчас время проходит, и у людей продолжаются расстройства, так или иначе. С чем идут к вам пациенты, и что вы им предлагаете?
Хороший вопрос. Пандемия оставила нам все самое лучшее для врача-пульмонолога, потому что очень много спорных случаев, очень много случаев, связанных с дополнительными консультациями врачей-специалистов, в том числе ревматологами, потому что, к большому сожалению, вирус, коронавирус, он достаточно агрессивен в отношении аутоиммунных заболеваний, он провоцирует развитие очень большого количества других заболеваний, в том числе как суставных заболеваний, заболевания гастроэнтерологического профиля. А с точки зрения пульмонолога, то есть есть официальная статистика о том, что порядка от 13 до 15% пациентов, которые не имели никаких обструктивных заболеваний, жалуются на развитие, соответственно, обструкции. То есть все, что связано с одышкой, с кашлем, с приступами удушья впервые, когда до этого пациент на это никогда не жаловался. И, соответственно, различная картина, прям веер картин на компьютерной томографии. Слава богу, ввиду пандемии она стала достаточно доступна, я имею в виду компьютерная диагностика органов грудной клетки, поэтому на сегодняшний день можно найти различные изменения со стороны легочной ткани. Это и бронхоэктазы, бронхоэктатическая болезнь, это и различный фиброз, то есть когда легочная ткань покрывается рубцовой тканью, и это приводит к нарушению растяжимости ее. Это и различные новообразования, которых очень много, и различные узлы. И это все требует определенного, ну, все это, естественно, пугает пациента, и это настораживает доктора в плане различного развития специфических заболеваний, и неспецифических тоже.
Очень интересный вопрос от нашей подписчицы Ольги. Вопросик следующий. В детстве делают прививку АКДС, которая предполагает иммунитет одной из 4 болезней коклюш. А вот взрослый здоровый человек заболел им. Страшно ли это? Вы с этим сталкивались?
В принципе, пациенты могут болеть коклюшем, и, к большому сожалению, на сегодняшний день, как показывает практика, любая вакцинация, она не является 100% гарантией того, что пациент не заболеет. Он может перенести данную инфекцию в более легкой, стертой форме, да, но возможность такая абсолютно сохраняется. Это касается и ветряной оспы, и коклюша, и других инфекционных заболеваний. В данном случае, если пациент все-таки привит от коклюша, он может перенести в легкой форме тяжести, но будет иметь точно такую же клинику, как и ребенок, который болеет коклюшем. Ну, с вариациями, с определенными.
Артур Алексеевич, мы вакцинировались все во время пандемии для того, чтобы не болеть. А сейчас своим пациентам что вы рекомендуете? Продолжать вакцинироваться от ковида или нет? Вот как вы подходите к этому вопросу?
Очень сложный вопрос. Сложный вопрос, почему? Вакцинироваться нужно, но вакцинироваться нужно по показаниям. То есть только после того, как человек может сдать количество антител из крови, то есть посмотреть, насколько у него есть напряженность иммунитета, только после этого можно прийти к какому-то определенному выводу, нужно ли вакцинироваться повторно. Это раз. И второй момент. К большому сожалению, есть такое понятие постковидный синдром. Мы, это, к сожалению, наша бытность. И с постковидным синдромом мы все время встречаемся.
До сих пор разбираемся
с постковидным синдромом. К большому сожалению, постковидный синдром может развиться на фоне вакцинации. Поэтому это все очень строго индивидуально. Только после того, как пациент осмотрен, только после того, как принято решение о наличии хронических заболеваний, которые могут утяжелить течение именно ковид-инфекции, это все принимается строго индивидуально.
Вопросы продолжают поступать. И, дорогие друзья, я еще раз напомню о том, что если в рамках программы у нас, к сожалению, не так много времени для ответов на ваши вопросы. Если мы не помещаемся в рамках программы, то после эфира я передам ваши вопросы доктору, и в письменном виде он предоставит. А далее вы сможете найти ответы на вопросы в комментариях в проекте, на странице, группе или в сообществе «Врач от Бога». Приглашаем вас следить за нашими новостями. Можно ли предотвратить болезни органов дыхания?
Болезни органов дыхания, в принципе, если говорить честно, предупредить невозможно, потому что болезни органов дыхания – это всегда, если мы говорим об острых заболеваниях, это всегда все, что передается респираторным путем, то бишь по воздуху. Особенно в период эпидемии гриппа, эпидемии других инфекций, опять же, возвращаясь к коронавирусной инфекции, болезни органов дыхания практически невозможно предупредить. Но если, соответственно, соблюдать план вакцинации, вакцинация от гриппа, вакцинации от пневмокока, то есть это очень важная вакцина, которая прививается пациентам, которые находятся в зоне риска, это пожилые пациенты с хроническими, с хроническими заболеваниями, и это касается не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой системы, что достаточно эффективно помогает снизить распространение болезней органов дыхания, конкретно не хронических, а острых. Мы говорим с вами о внебольничной пневмонии, о приверженности к развитию и осложнению респираторных заболеваний другого профиля.
На вопрос о вейпах мы уже отвечали в начале программы. У вас есть возможность, уважаемые подписчики, программу пересмотреть после того, как она закончится, она останется в архиве. И все передачи, которые выходят в рамках проекта «Врач от Бога», они архивируются. Поэтому следите за нашими программами. Если не успели подойти к началу передачи, то вы ее потом можете пересмотреть. Эффективны ли небулайзеры при лечении кашля? Что такое небулайзер? Это я у вас спрошу.
Небулайзер – это прибор, который помогает пациенту с помощью определенного спектра лекарственных препаратов соблюдать местную терапию. Местную терапию, то есть пациент ограничивает себя только зоной органов дыхания, конкретно верхние и нижние дыхательные пути, что минимизирует развитие системных побочных действий, такие как, которые бывают при проглатывании, например, таблетки, либо введении парентерального лекарственных препаратов. Небулайзеры – это не новое течение, оно известно еще с конца 20 века, но оно достаточно эффективно. Особенно в плане купирования острых ситуаций, связанных и с острым приступом удушья, и для лечения хронических заболеваний, их обострения, либо в помощи в доставке тех или иных лекарственных форм. Небулайзер бывает двух типов. Они, самые частые, которые на рынке представлены, это компрессорные, которые связаны непосредственно с развитием и продвижением именно потока воздуха при помощи компрессора, который нагнетает его, и ультразвуковой, который связан непосредственно с колебанием пьезоэлемента, который приводит к разбиванию лекарственного препарата, который всегда доставляется в жидкой форме, и вдыханию определенного ну, будем так говорить, газа, то есть смеси лекарственного препарата, который пациент вдыхает. Отвечать на вопрос, эффективны? Да, эффективны, но, опять же, по показаниям. То есть есть состояние и заболевания, где небулазер абсолютно не показан. В том числе, особенно пациенты часто говорят, а можно ли, например, минеральную воду налить в небулазер, ну, то есть сделать какую-то такую физиотерапевтическую процедуру, я бы все-таки не рекомендовал, потому что минеральная вода, она имеет достаточно крупные частицы, которые приводят к тому, что достаточно дорогой аппарат приходит в негодность.
Артур Алексеевич Старостин, врач-терапевт-пульмонолог, сегодня у нас в студии. Есть еще один вопрос, но вы на него сейчас не отвечаете. Бывают ли психосоматические болезни органов дыхания? Я прошу вас написать об этом. Дело в том, что наша программа вот-вот подойдет к концу, а мы еще не коснулись очень интересных моментов. Дело в том, что если человек захотел к вам попасть на прием, он должен знать, куда ему написать или позвонить, или как вас найти. Ну, во-первых, несложно найти, набрав в интернете. Артур Алексеевич Старостин, врач-пульмонолог. Вы там и отзывы найдете, и непосредственно информацию. А так вы можете написать письмо или позвонить по телефону, записаться на прием 676-2525 или госмед.ру.
Совершенно верно.
Там очень просто найти любую информацию. Артур Алексеевич, итак, если у нас с регионов люди захотят у вас проконсультироваться, они могут это сделать тоже, в том числе и на онлайн-консультации.
Можно на онлайн-консультации, либо, соответственно, у нас на сайте, опять, который вы указали, есть форма обратной связи. Угу. Пациент, либо представитель его оставляет какую-то запись, и наши администраторы эффективно и достаточно быстро рассылают форму обратной связи на личные почты докторов, которые, на которые мы потом спокойно отвечаем. Ну,
без обратной связи вы не останетесь. Это раз.
Да.
Второй вопрос. Вы отец трех замечательных девочек, еще совсем маленьких.
Да.
Папа герой.
Спасибо.
Ну и мама у вас тоже молодец. Скажите, пожалуйста, передача выходит в эфире христианского канала международного. Все-таки, являясь военным, в первую очередь, военным врачом, да? Врачом, отцом большого семейства, человеком верующим. Вот что бы вы человеку порекомендовали для ведения здорового образа жизни? Вот почему я соединила все это вместе? Потому что военный – это дисциплина, семья – это дисциплина, ну и, конечно, верующий человек – это тоже дисциплина. И у вас прекрасная организация всего, и труда, и семейной жизни, все четко по плану, это я уже предполагаю. Что бы вы посоветовали нам? Нужно дать совет людям, которые сейчас нас слушают, по организации своего физического здоровья.
Все как обычно, то есть… Уважаемые подписчики, ешьте больше фруктов и овощей, пейте больше жидкости, занимайтесь физической культурой и будьте уверены в себе.
Это действительно реально?
Ну, почему нет?
Ну, по поводу фруктов и овощей все начнут спорить, что они наполнены всякими химикатами. По поводу воды тоже спорный вопрос. Все начнут с вами спорить. А почему вы так уверены в том, что вы сейчас говорите?
Потому что это мой опыт. Вот, и опираясь на собственный опыт, я могу сказать, что вот мне это помогает. Ну и надеюсь, что поможет вам.
Как вы себя чувствуете?
Я себя чувствую хорошо.
У доктора есть какие-то привычки активного времяпрепровождения?
У меня большая семья, и так или иначе мне приходится активно припроводить свое время. И прогулки, и, соответственно, ходьба, и выведение всего семейства в окружающий мир и оценка того, что происходит, всегда вот присутствует на месте.
Артур Алексеевич, находясь рядом с вами, чувствуешь себя уверенным человеком.
Спасибо.
В завтрашнем дне, потому что вы все по полочкам умеете раскладывать. Если ничего не болит, к вам нужно идти по поводу легких?
Нет глупых вопросов, абсолютно. Угу. На любой вопрос всегда есть ответ. Какой ответ, каждый решает человек для себя сам, но можно ответить на любой вопрос. Пусть даже самый никчемный, пусть даже самый глупый, но это все равно вопрос, который пациента тревожит, и на него нужно ответить.
Не стесняйтесь это делать. А еще я хочу проанонсировать, дело в том, что мы с Артуром Алексеевичем сейчас задержимся в студии и запишем вопрос-ответ. Ответы на несколько особо важных и интересующих вас вопросов. Так что следите за проектом и, пожалуйста, будьте всегда в курсе. Ну, а продолжение следует. Придете еще?
Пожалуйста.
Спасибо. Это был проект «Врач от Бога». До свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.